Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Мы с вами продолжаем разговор о молитве «Отче наш», и сегодня поговорим о выражении этой молитвы «Да светится имя Твое». Что же означают слова «Да светится имя Твое»? Имя Божие само по себе несет в себе заряд святости, заряд духовной силы и присутствия самого Бога. Почему же нужно молиться именно этими словами? Разве имя Божие не останется святым, даже если мы не произнесем «Да светится имя Твое»? Когда мы говорим «Да светится имя Твое», мы прежде всего имеем в виду, что имя Божие должно светиться, то есть быть явлено как святое через нас, нас, христиан, через нашу духовную жизнь. Святой апостол Павел, обращаясь к недостойным христианам своего времени, говорил: «Ради вас имя Божие хулится у язычников». Это очень важные слова. Они говорят о нашем несоответствии той духовно-нравственной норме, которая содержится в Евангелии и по которой мы, христиане, обязаны жить. И это несоответствие может быть одна из главных трагедий и нас, как христиан, и всей Церкви христианской. Церковь обладает святостью, потому что построена на имени Божьем, которое свято само по себе. Члены же церкви далеко не соответствуют тем нормам, которые церковь выдвигает. Часто приходится слышать упреки, типа, причем совершенно справедливые, в адрес христиан. В чем вы можете доказать существование Бога, если сами живете не лучше, а иногда и хуже язычников и атеистов? Как совмещается вера в Бога с недостойными поступками? Итак, каждый из нас должен ежедневно задавать себе этот вопрос. Соответствую ли я, как христианин, евангельскому идеалу? Светится имя Божие через меня или хулится? Являю ли я пример истинного христианства, христианина, который заключается в любви, в смирении, кротости, милосердии, или же я являю пример, противоположный этим перечисленным добродетелям? Нередко люди обращаются к священнику с вопросом: что мне сделать, чтобы привести в церковь сына, дочь, мужа, мать или отца? Я им говорю о Боге, они и слушать не хотят. Проблема заключается в том, что недостаточно просто говорить о Боге. Когда человек, став верующим, пытается обратить в свою веру других, особенно своих близких, домочадцев, родственников, с помощью слов, уговоров, а иногда и через принуждение, настаивая, чтобы они молились или ходили в церковь, то это часто дает обратный результат. У его близких возникает отторжение всего церковного и всего духовного. Приблизить же людей к церкви мы сможем лишь тогда, когда сами станем настоящими христианами, когда они, глядя на нас, скажут: «Да, теперь я понимаю, что может сделать христианская вера с человеком, как может его преобразить, изменить. Я не начинаю верить в Бога, потому что вижу, как христиане отличаются от нехристиан».
Духовное семинарское образование принципиально отличается от светского высшего образования. Это различие касается не только курса учебных предметов, но и организации самой жизни студентов, их внеурочных занятий, практики, досуга и быта. Такая разница обусловлена той главной и специфической задачей, которую ставит перед собой семинария – образовать и воспитать священника. В этом году исполняется 25 лет со дня возрождения Ставропольской духовной семинарии, крупнейшего на юге России учреждения высшего профессионального религиозного образования, которое готовит священнослужителей Русской Православной Церкви по утвержденным Священным Синодом образовательным программам. Начало деятельности духовной школы относится к середине XIX века, когда очаги православной веры вновь затеплились в этом регионе после длительного перерыва.
Ставропольская духовная семинария ведет свое начало с 1846 года, когда была сразу после образования в Кавказской епархии. Здесь владыка Иеремии Соловьевым была открыта духовная школа.
С За время существования семинарии ее несколько раз закрывали. Это трагические страницы истории Русской Православной Церкви, времена гонений и страшных испытаний, которые выпали на долю священнослужителей. Многие из выпускников Ставропольской духовной школы были впоследствии канонизированы.
Удивительно, что несмотря на эти трагические испытания, Ставропольская, именно Ставропольская семинария, смогла сохранить и пронести через годы советской власти преемственность своих традиций. После Великой Отечественной войны она была возрождена трудами митрополита Антония Романовского, и за 14 лет своей деятельности дала церкви 102 выпускника. Фактически духовенство, получившее образование вот в этой послевоенной семинарии, смогло сохранять вот эту лампаду православия на Северном Кавказе вплоть до тысячелетия крещения Руси, до тех событий, которые повлекли за собой возрождение церкви в России.
Вновь Ставропольская православная духовная семинария начала свою деятельность в 1989 году.
Начало 90-х годов, когда духовные школы только открывались, возрождались, не только здесь, в Ставрополе, но и в других городах. Духовное образование как бы зиждилось на тех энтузиастах, которые хотели заниматься преподавательской работой. Это были те священники, выпускники духовных академий Ленинградской, Санкт-Петербургской впоследствии, Московской духовной академии, которые несли свои приходские послушания в тех или иных епархиях, как в частности было и здесь, в Ставропольской епархии. Эти люди были по благословению правящих архиереев привлечены к преподавательской работе, и только благодаря их энтузиазму, поскольку, не имея должного начального педагогического опыта преподавательской работы, они смогли все-таки через самообразование, через те примеры, которые они видели в духовных академиях, стать достойными преподавателями, на которые могли бы ориентироваться и на которых могли бы равняться их ученики, студенты и в дальнейшем выпускники.
За 24 года деятельности в образовательном пространстве России возрожденная Ставропольская православная духовная семинария выпустила более 800 студентов.
Среди выпускников нашей духовной школы это ряд архиереев Русской православной церкви, священников, как Ставропольской епархии, Ставропольской митрополии, так и близлежащих епархий Северного Кавказа, России и зарубежья.
Торжественный юбилей возрождения Ставропольской православной духовной семинарии в этом году приурочен ко дню памяти святителя Игнатия Брянчанинова, память которого Русская Православная Церковь празднует 13 мая.
Этот святитель является духовным покровителем нашей школы, поскольку по, опять же, воле преснопоминаемого архиепископа Антония храм духовный семинарии был освящен в его честь, поскольку он был канонизирован накануне в 1988 году. И поэтому наша духовная школа проводит ежегодную конференцию в честь святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского.
С 12 по 15 мая в городе Ставрополе состоятся шестые святоигнатьевские чтения, главной темой которых в этом году станут христианские основы российской культуры. Всего за 4 дня конференции ожидается огромное количество гостей из разных епархий нашей страны.
Ожидается 12 епископов, в основном это выпускники нашей духовной школы, это бывшие ректоры нашей духовной школы. Среди почетных гостей наших чтений будет и Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, который согласился прибыть на наши мероприятия, на наши конференции, провести ряд публичных лекций и в Северокавказском федеральном университете, и в Ставропольской духовной семинарии. И, конечно же, будет он основным докладчиком на открытии нашей конференции, которая пройдет в драматическом театре города Ставрополя.
Проректор Ставропольской православной духовной семинарии игумен Алексей Смирнов рассказал нам о том, для чего ежегодно проводятся святоигнатьевские чтения.
Поскольку эта конференция проводится, я не побоюсь этого слова, уникальным учебным заведением на территории нашего края, учебным заведением, которое ставит во главу угла не только дать знания, но и прежде всего воспитать православного священника как культурного человека, как верующего человека, то, естественно, конференция, которая проводится этим учебным заведением, она ставит такие же цели. То есть мы должны пропагандировать, мы должны говорить о духовности, о истории, мы должны говорить о целях, мы должны говорить о месте церкви вообще в российском обществе. И святитель Игнатий – это тот пример человека, епископа, публициста, который повлиял на умы своих современников своими трудами, своим литературным подвигом. И, конечно же, вот его память, его наследие – это тот неиссякаемый кладезь, где можно черпать основы для исследований и на современном уровне.
Сотрудничество со светскими высшими учебными заведениями, множество интересных докладов, знакомство с одними из ведущих ученых нашей страны, бесценный опыт совместной работы – все это святоигнатьевские чтения. Более 60 лет главной реликвией семьи Карнаух из села Арцгир в Ставропольском крае был 90-й псалом, написанный от руки на пожелтевшем листке бумаги. Эту молитву отдала Георгию Карнауху его сестра Мария перед отправкой на фронт в 1943 году. Георгий не расставался с молитвой все годы войны, берег и в мирное время. Сын фронтовика Анатолий после смерти отца решил передать фамильную реликвию в епархиальный музей, чтобы их семейная память стала общей.
Ставропольская епархия подготовила экспозицию, которая отражает участие Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне, которая отражает веру солдат и офицеров, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
11 октября 1944 года пулеметчики Анатолий Бредов и Никита Ашурков участвовали в штурме. Когда закончились последние патроны для пулемета, бойцы стали закидывать наступавшего врага гранатами. Когда гитлеровцы уже смыкали кольцо, Никита Ашурков поднялся во весь рост и со словами «Русские в плен не сдаются, получайте, гады!» кинул гранату в наступавших нацистов. После этого последней гранатой подорвал себя вместе с пулеметом. Воодушевленные этим подвигом, сослуживцы овладели высотой.
В нашей экспозиции представлена литература, которая повествует о ратном подвиге верующих людей, о позиции церковной иерархии в начале войны, о деятельности не только в тылу, но и на передовой священнослужителей, которые своим участием приближали День Победы. В нашей экспозиции говорится о тех воинах, которые после окончания боевых действий избрали для себя путь пастырского служения, окончили духовное учебное заведение и затем служили в приходах Русской Православной Церкви. Здесь также будет сказано и о примере воина, который прошел по дорогам войны с молитвой, надеясь на покровительство свыше, надеясь на то, что сила молитвы будет оберегать его в бою, будет вселять в его сердце храбрость, стойкость в минуты самых сложных испытаний.
Этот день победы! Победы, день победы, день победы.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго и да хранит вас Господь.